Базаралы вместе с Абылгазы жил эти дни у Даркембая, ожидая прибытия всех вызванных им жигитеков. Друзья делились сокровенными мыслями, обсуждали задуманное. Сидя у печки в маленькой землянке Даркембая, они вели беседы на самые различные темы. Пустая похлебка, сваренная женой Даркембая, казалась им изысканным и сытным кушаньем. Базаралы разговорился, беседа текла по прежнему руслу, направляясь все к той же цели, предстоящему походу 40 жигитов. Теперь он говорил уже не о злодеяниях Такижана, не о раздорах среди табактинцев. Он рассказывал о том, о чем еще не слыхали казахи. Базаралы вспомнил одного русского старика, с которым сблизился на каторге. У него была широкая белая борода, густые брови, так же пышные, как и его седые усы, нависали над впалыми синими глазами, словно крылья сизого сокола. Ростом он был ничуть не ниже Базаралы. 30-летняя каторга не сломила его силы. «Редко встречал я таких людей, как Керала, и душой, и телом силен», — рассказывал Базаралы о своем русском друге, имя которого Кирилл он переделал на казахский лад. «Оказывается, и в России кишмя кишат свои кунанбаи да такижаны. Там они зовутся дворянами, помещиками. Керала рассказывал мне о том, что терпел он от своего бая, помещика Бедота». Звук «ф» и «в» не свойственны казахскому языку, поэтому русские имена, фамилии искажались. Казанцып – Казанцев, Бедот – Федот, Лермонтов – Лермонтов и так далее. У Педота была свора борзых, которой он гордился перед соседними баями. А у одного из них была хорошая гончая, которую тот никак не хотел продать. Однажды этот бай увидел сестру Керала. Она была красивой девушкой, еще 20 лет ей не было. И этот бай сказал Педоту, что согласен променять свою гончую на эту девушку. Ее забрали в дом Педота. Керала, тихо подкравшись, заглянул в окно. И увидев, как бедная его сестра защищалась от старого бая, Керала кинул в окно топор и поразил бая. После этого он решил, что ему все равно не сдобровать. Уж если гибнуть, так отомстим за все. У русских есть такое выражение «красный петух». Это когда сжигают дом и имущество врага. Керала ночью пустил в дом своего помещика красного петуха. 2 месяца скрывался он, нападая на имение баев в своей округе, мстил угнетателям. 2 раза помещики устраивали облаву, но взять Керала не смогли. В 3-й раз храбреца окружили царские солдаты, поймали, заковали в кандалы. Вначале суд назначил ему смерть, но потом вместо быстрой казни сослали на пожизненную каторгу. Ему было 25 лет, когда он стал мстить врагам. Вот уже 30 лет, как он влачит на каторге свою жизнь. «Ой, горемычный, какая сила пропадает!» — воскликнул слушавший с жадностью Абылгазы. Даркембай пощелкал языком, сокрушенно кивая головой. «Несчастный! Но он указал путь другим отважным!» «Да, и таких там много», — подтвердил Базаралы. «Видел бы ты, сколько молодых крестьян пригнали на каторгу за эти годы. Все они бунтовали против своих паев. И оказывается, не только с ними вступили они в борьбу, а и с царскими слугами, с самим царством. И такая борьба кипит по всей России. Я видел отважных крестьянских вожаков, много наслышался от них. Вот кем восторгаться надо. Они борются не по-нашему, не в одиночку. Собирают народ и обрушиваются на врага целой лавиной. Вот это легенды! Что там 1001 ночь? Что там Бахташар? Слушая их, я всегда терзался раскаянием. Оказывается, я утонул в чашке воды, попал на каторгу, ничего не сделав. Я все время жалел о том, что не нанес врагам такого удара, который они помнили бы долгое время, который заставил бы их пожалеть о своих злодеяниях». Даркембай слушал Базаралы с волнением, всей душой понимая, о чем сожалеет Базаралы. Жажда справедливой мести, накопившаяся в его старом сердце за долгие годы унижения и гнета, с особой силой вспыхнула в нем. Он с наслаждением слушал рассказ о дерзких бунтарях, смелых, непокорных русских бедняках и, кивая седой головой, удовлетворенно улыбался. Когда Базаралы замолчал, старик повернулся к нему. «Я вижу, ты не зря вспомнил все это сегодня. Должно быть, ты хочешь подзадорить самого себя. А знаешь, что я тебе скажу, пока мы тут втроем?» И Даркембай в упор взглянул на Базаралы со своими острыми серыми глазами. «Помнишь, мы ведь и раньше часто говорили о бедствиях народа, да говорили все бестолку. Слова такие остались словами. Одни из нас со слезами и стонами уходили в ссылку, другие безропотно давались связать себя по рукам и ногам. Известно, какая строптивость у казахов. Пошумят, и все равно аркан остается на нашей шее. Я хочу, чтобы ты, наконец, понял это. Подумай о себе. Грозишься ты сильно, а бьешь слабо. Вот эта досада и состарила меня. И сегодня опять тоже? Выходит, дряхлому Даркембаю, уже свалившемуся от бессилия в постель, только и остается, что убирать без всякой надежды на будущее? Нет уж, хватит. Если хочешь действовать, так действуй. Уж если умирать, так умри, хоть размахнув мечом». Базаралы и Абылгазы удовлетворенно переглянулись. Слова Даркембая понравились Базаралы, и он даже повторил их. «Грозишься сильно, а бьешь слабо. Что за слова? Метко и остро сказано!» — воскликнул он. «Это не слова, а удар дубинкой прямо по голове. И веский удар!» — восхищенно подхватил Абылгазы и добавил. «Что ж тут говорить, Базыке? Теперь надо только садиться на коней. Ну, доброго нам пути, да исполнится желание наше!» И он быстро поднялся с места, словно продрогший путник, который хочет скоро согреться движением. Абылгазы был человеком, у которого слова сопровождаются делом, а подчас тело даже опережает слово. О таких людях говорят: впереди гнев, за ним разум. Он давно понимал, что в походе, который замыслил Базаралы, его место впереди всех. Кому же, как не Абылгазы, вести в бой жигитов? И теперь, как бы показывая, что время действовать настало, он стал первым. Была уже полночь. Друзья быстро оделись и вышли из землянки. Даркембай помог им сесть на коней и благословил на тот путь, о котором говорил Абылгазы. Старик взял прислоненные к низенькому забору два черных шокпара и поднял их над головой. Шокпар – дубинка для конного боя.
«Я уже думал, что они истлеют вместе со мною, что никто не взмахнет ими. Возьмите их, жигиты, пусть еще раз взлетят они вверх, пусть застывший гнев обрушится вместе с ними на давнишних врагов. Ну, доброго пути, тигры мои! Вперед!» — сказал он.
И он долго еще смотрел вслед скачущим друзьям. В это же время со стороны Байгабыла из отдаленных аулов жатаков выезжали и другие всадники. Двигаясь отдельными кучками по ложбинам, все они к рассвету собрались на осеннем кочевье бокеншинского рода Акаспе. Их было 45 смелых жигитов, вооруженных суилами и шокпарами.